С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве политики и политологи продолжают гадать, кто станет новым мэром Москвы. Новости с процесса по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Польская прокуратура получила от российской стороны очередные 7 томов документов, касающихся катастрофы под Смоленском. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. В Москве всю неделю ждали, кого же президент России Дмитрий Медведев представит в Московскую городскую думу в качестве кандидата на пост мэра столицы. Сегодня утром государственный телеканал «Россия» на своем интернет-сайте сначала опубликовал, а потом опроверг информацию о том, что этим кандидатом стал вице-премьер Сергей Собянин. В подробностях вот всех этих конфликтов разбирался мой коллега Данила Гальперович, и он у нас в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, буквально за полчаса до этого эфира главный редактор «Вестей-24» Дмитрий Медников отказался от комментария, сказав, что все уже сказал, но сказал он ранее следующее, что сбой технический привел к тому, что сначала на сайт «Вестей-24», а потом в эфире радиостанции «Вести-ФМ» появилась информация о том, что Собянин представлен в качестве кандидата. Господин Медников уверял несколько информационных агентств в том, что это сбой, и что редактор, который отвечал за выпуск на интернет-странице, уже наказан, оштрафован. Но надо сказать, что политологи в Москве ничему такому не верят, и для Дмитрия Орешкина, политолога Дмитрия Орешкина, это признак того, что с Собяниным борются.
Ну, вообще-то говоря, это вполне тривиальный ход, достаточно отработанный. Мы же с вами помним, когда решался вопрос о том, кто же будет следующим премьером в путинскую эпоху, в последний момент был убедительный слив о том, что вот таки это будет Сергей Иванов. И немедленно после этого последовало назначение господина Зубкова, если память мне не изменяет. То есть ничего нового на самом деле в этом нет. Это превентивный удар. Превентивный удар тех людей, которым мне нравится господин Собянин. Сложно сказать, откуда этот удар исходит и санкционирован ли он на самом верху, или это действует группа поддержки того или другого члена Думвирата. Но мне слабо верится, что вот кто-то такой оказался безответственный, что взял да слил в эфир сообщение о назначении Собянина, да тем более в крупнейшем федеральном канале. И это такой вот обычный вариант, потому что если кого-то заранее показали, что его назначили, то назначать после этого трудно, потому что получается, что вроде как средства массовой информации навязали свое решение или свое видение первым лицам. Неприлично. Надо, ну, как минимум, выдержать паузу приличия после этого, чтобы не было такого ощущения, что вот по каналу сказали, и они сразу назначили. Это не царское дело. Вот негоже так навязывать решение первым лицам. Так что, мне кажется, это элемент борьбы.
Ну, кто же такой Сергей Собянин, чтобы с ним так серьезно нужно было бороться? Об этом политолог Станислав Белковский.
Сергей Собянин, безусловно, самый тяжеловесный из заявленных «Единой России» кандидатов на пост мэра Москвы. Он давний деловой партнер Владимира Путина и Геннадия Тимченко. Еще в начале 90-х годов они занимались организацией торговли нефтью и нефтепродуктами вокруг предприятия «Киришнефтехсинтез» в Ленинградской области. В конце 90-х годов Собянин становится младшим партнером Романа Абрамовича, став одной из ключевых фигур так называемой «Когалымской группы». Объединение товарищей, которые формально находились на канонической территории Лукойла, но фактически замыкались на Абрамовича, который уже в то время стал самым влиятельным бизнесменом России. Поэтому Собянина совместное предприятие Путина и Абрамовича на протяжении многих лет, во всяком случае именно в этом неформальном статусе он уже шел на выборы губернатора Тюменской области, который выиграл в начале 2001 года. Именно поэтому он стал впоследствии руководителем администрации президента Путина и руководителем аппарата путинского правительства. Другие участники списка такими заслугами перед правящей элитой и такой степенью доверия со стороны ключевых фигур правящей элиты похвастаться не могут. К тому же не надо забывать, что Сергей Собянин был руководителем предвыборного штаба нынешнего президента Дмитрия Медведева. Поэтому и нынешнему хозяину Кремля он далеко не чужд. Все эти аргументы, безусловно, не означают того, что Собянин на 100% станет мэром Москвы. Однако сам факт утечки свидетельствует о том, что еще вчера кто-то сообщил каналу «Россия», что представление на Сергея Собянина подписано и будет вот-вот отправлено. Только этим можно объяснить, что у модератора канала не выдержали нервы, и он в 6 утра сообщил о внесении представления, хотя, несмотря на, безусловно, выдающиеся личные качества и титаническую работоспособность Дмитрия Анатольевича Медведева, я не готов поверить, что в 6 утра он работает и направляет какие бы то ни было представления в Мосгордуму или в другие инстанции.
Ну, а накануне журналисты спрашивали у ровно того, кто представил Дмитрия Медведева, Сергея Собянина, а именно у главы Высшего Совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова, не устал ли он ждать, когда же президент предложит кандидата. Выяснилось, что нет, Грызлов не устал.
У меня нет ощущения, что возникли сложности. Есть регламентное время, это 10 суток с момента внесения кандидатур. Еще они не истекли. У президента очень много было вопросов, связанных с международными встречами в эти дни. Так что я просто ожидаю, что в ближайшие дни, в течение этих 10 дней, естественно, уже будет эта одна кандидатура выбрана и внесена в Московскую городскую думу.
Ну и, естественно, всех интересует, как появился в списке кандидатов еще и господин Левитин, министр транспорта, потому что он единственный из тех, кто есть в списке, не управлял ни одной территорией. Я задал этот вопрос Борису Грызлову, вот его ответ.
Все 4 кандидатуры для нас равны, президенту выбирать. Левитин, министр транспорта, и одна из крупных московских проблем, которая мешает развитию города, это транспортная проблема, пробки в городе. И это первое, он зарекомендовал себя, работая в должности министром, что он умеет решать эти вопросы достаточно эффективно. Мы видим крупные федеральные стройки, то есть он руководит этими большими проектами. И я думаю, что это, наверное, самый важный был аргумент в пользу предложения его кандидатуры.
Ну, а Станислав Белковский говорит, что Михаил Левитин в чем-то альтернатива Сергея Собянина, но слабая.
Сам факт появления Игоря Левитина в этом списке достаточно примечателен. Я готов согласиться с логикой, что если звезды зажигают, то это кому-то нужно. Если Левитин в списке, то это намек на что-то. Но если анализировать шансы объективно, то у Собянина, конечно, они выше. И дело не только в опыте и доверии со стороны ключевых игроков, но и в том, что Левитин все-таки представитель вполне определенного лоббистского клана. Он пришел из компании «Северстальтранс», которая ассоциирует с Игорем Сеченым и отчасти Владимиром Якуниным. И в этом смысле такой широкой базы поддержки в элитах, как у Собянина, у него нет.
Ну, стоит добавить, что если действительно президент выдержит те самые 10 суток, о которых Борис Грызлов сказал, ждать осталось недолго. Александр?
Данила, благодарю. Напоминаю, что у микрофона «Радио Свобода» был мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на суде по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева гособвинение снизило на 20 миллионов тонн объем нефти, в хищении которой обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Россия и Венесуэла подписали договор о строительстве первой атомной электростанции на территории республики. Соглашение подписано президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом в ходе переговоров в Москве. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Вадима Булавинова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со строительством торгового центра. На Украине число жертв столкновения автобуса и локомотива возросло до 45. В больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший. Власти Израиля официально одобрили строительство 238 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Тем временем Израиль прекратил действие моратория на строительство на территориях, оспариваемых палестинцами. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в заключении. На западе Сомали сегодня были похищены боевиками гражданин Великобритании и сомалиец. Оба являются сотрудниками гуманитарной организации Save the Children. В Пакистане, в горном районе Северный Вазиристан, вблизи афганской границы, сегодня погибли по меньшей мере 3 боевиков в результате ракетного удара американского беспилотного самолета. Как всегда, я хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов и текстами программ, а также многим из того, что готовится не только для нашего эфира или просто не для него, вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих западных газет, которые сегодня подготовила Малика Рахманова. Малика, давайте мы начнем с той темы, о которой мы договорились. В общем, возможно, наш обзор будет монотемным. А именно, поговорим о том, что газеты пишут о визите президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ливан на этой неделе. Что вызвало разную реакцию в мире? Что пишет об этом событии иностранная пресса?
Ливанское интернет-издание «Илубнан-Инфо» опубликовало статью под заголовком «Визит Ахмадинежада в Ливан – это послание США». Поездка президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ливан на этой неделе послужила сигналом для США о том, что Тегеран играет ключевую роль в регионе, и этот факт нельзя игнорировать, пишет ливанская газета, ссылаясь на общее мнение, появившееся в ливанской прессе. Далее газета цитирует редакторскую колонку в независимой газете «Аль-Анвар», которая выходит на арабском языке, цитирую. «Американцы говорят, если изолировать Иран, то он появится в Ливане или в любом другом месте мира. Вероятно, это должно быть знаком для США, если они хотят разрешения ситуации в регионе. Стоит стучать непосредственно в дверь Ирана», пишет арабская газета. Соединенные Штаты Америки и их союзники стремились изолировать Иран. Речь идет о санкциях, чтобы заставить Тегеран прекратить реализацию своей ядерной программы. Визит Ахмадинежада в Ливан – первый со времен президентских выборов 2005 года и был многими расценен как попытка поддержать своего союзника Хезболлах, мощной шиитской военизированной группировки, которая в 2006 году вела войну с Израилем, пишет арабская газета «Илубнан». США и Израиль назвали данный визит провокационным, в то время как ливанское прозападное парламентское большинство расценило ее как попытку Тегерана показать миру, что у страны есть некая база на Средиземном море. Для самих же иранцев визит их президента в арабскую страну рассматривается в контексте увеличения с каждым днем влиятельности державы и ее существенного присутствия в регионе, пишет арабский ежедневник «Аль-Ахбар», который близок к Хезболлах. Является ли визит Ахмадинежада в Ливан своего рода намерением Ирана позиционировать себя как ключевого игрока в ближневосточном регионе, задается вопросом панарабский ежедневник «Аль-Хаят». Сможет ли Иран заполнить пустоту на Ближнем Востоке после самоубийственного ухода из региона Советского Союза и США, пишет пресса, напоминая о сокращении военного присутствия США в Ираке.
Малика, какие прогнозы делают западные журналисты?
Ежедневник «Эль-Шарк» выразил озабоченность большинства ливанцев о дестабилизации ситуации после отъезда Ахмадинежада. Цитирую. «Может обостриться политическая борьба между лагерем, имеющего парламентское большинство, премьер-министром Ливана Саадом Хаири и военизированной группировкой Хезболлах», пишет газета.
Малика, скажите, а есть ли какая-то израильская реакция в тех газетах, которые вы сегодня посмотрели?
Израильское издание «Хаарец» обращает внимание на заявление Ахмадинежада о том, что Иран продолжит реализацию своей ядерной программы, а Ливан должен последовать его примеру и развивать свой ядерный потенциал. Ахмадинежад заявил, что его страна не прекратит деятельность по развитию ядерной программы, несмотря на международную озабоченность. В то же время израильский представитель считает, что это трагедия для Ливана, так как эта страна позволяет себя разрушить изнутри. Издание пишет, что израильтяне пристально следили за ситуацией на Израиле-Ливанской границе, где собралось много встречающих иранского президента. Александр.
Спасибо, Малика. С обзором публикации о визите Махмуда Ахмадинеджада в Ливан на этой неделе была моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сегодня вновь шли прения сторон на процессе по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева. Они уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в экономических преступлениях. Ранее прокуратура заявляла, что считает вину бывших совладельцев ЮКОСа доказанной. Сегодня гособвинение закончило излагать свою позицию по первому эпизоду уголовного дела об обвинении в хищении акций Восточной нефтяной компании. За ходом этого дела следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, и она с нами в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Да, действительно, прения по поводу обвинений Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении путем присвоения акций Восточно-нефтяной компании закончились. Об этом сообщили государственные обвинители. Это довольно спорный эпизод в деле, поскольку срок давности по нему истек еще 2 года назад. Это обстоятельство очень возмущало и родственников подсудимых, и их адвокатов. То, что до сих пор эти обстоятельства исследуются, хотя все равно суд не сможет поступить иначе, кроме как констатировать истечение сроков давности по этому делу. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант комментирует для Радио Свобода то, что государственные обвинители ни словом не обмолвились о истекших сроках давности, сказал следующее.
Про срок давности вообще ни слова не сказали. Вообще никакой оценки не дали вот этому обстоятельству. Они даже не объяснили, почему они не считают, что он истек. Так всегда бывает, когда нужно прикрыть позор. В данном случае позор заключается в том, что фальшивка. Откровенная, заведомая, явная фальшивка. Для того, чтобы попытаться это скрыть, применяется очевидный демагогический прием – забалтывание. Нужно написать и натолкать много бумажек, наговорить много всяких слов, желательно умных, желательно без запинки. Тем самым создать видимость чего-то большого и ужасного.
После этого государственные обвинители приступили к прениям по эпизоду, связанному с обвинением Ходорковского и Лебедева в хищении нефти, всей добытой ЮКОСом нефти в период с 1998 по 2003 год. Слово вновь взяла государственный обвинитель Гюльчехра Ибрагимова, и вот что она сообщила суду.
Было установлено, что Ходорковский Михаил Борисович и Платон Леонидович в период с 1998 по 2003 года совершили присвоение, то есть хищение своего длинного имущества, в особо крупном размере. Они же совершили легализацию, отмывание похищенного имущества, а также денежные средства, полученные в результате реализации похищенного имущества. Подсудимые и другие члены организованной преступной группы завладели в 1998 году большинством акций УАО «Инвалиды», а также пакетами акций добывающих предприятий УАО «Югаз», «Нефтегаз», УАО «Самарнефтегаз» и УАО «Томскнефтегаз», добились права на стратегическое и оперативное управление компаниями, после чего, используя свои полномочия по руководству данными обществами, в период с 1998 по 2003 годы совершили хищение добываемой нефти под видом ее покупки.
Я сразу приношу извинения за качество звука. Это запись с трансляции судебного заседания. Она проводится в еще одном зале Хамоновского суда Москвы. Гюльчехра Ибрагимова сообщила также, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев разработали схему похищения нефти для беспрепятственного ее вывоза за рубеж. И Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной преступной группы, куда входит, по мнению государственных обвинителей, весь топ менеджмент компании, одновременно действовали противоправно и согласованно, и в качестве инструмента хищения и для придания видимости видимости правомерной хозяйственной деятельности они собирали собрания акционеров и заключали какие-то сделки и договоры, а на самом деле все это похищали и пользовались благами от выручки компании только они. Александр?
Марьяна, спасибо. Напоминаю, за ходом процесса следит Марьяна Тарачешникова. Продолжим программу «Время свободы». Жители села Новоалександровка Машковского района Новосибирской области сравнивают ситуацию, в которой они оказались, с разливом нефти в Мексиканском заливе. А вот об аварии 2-летней давности в Новосибирской области, где из-под земли бьет нефтяной фонтан, широкой общественности стало известно совсем недавно, только после того, как видео с нефтяными пятнами появилось в интернете. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Жители села Новоалександровка Машковского района Новосибирской области уже 2,5 года буквально ходят, как любили писать в советских газетах, по черному золоту. Однако широкую огласку эта история получила лишь после того, как в интернете появился 3-минутный ролик, где показано, как из-под земли в буквальном смысле бьет нефтяной фонтан. Лидер молодежной общественной организации «Молодые социалисты России», распространившие эти материалы в сети, Дмитрий Гудков, считает, что это единственный возможный сегодня способ привлечь внимание общественности и чиновников к серьезной проблеме. По утверждению Гудкова, при проведении последней экологической экспертизы в селе Новоалександровка выяснилось, что содержание вредных веществ в местных водоемах превышает норму норму в 7-10 раз.
Там фактически произошла экологическая катастрофа. Мы приехали вместе с экологами, посмотрели примерно на площади там более 5, даже 10 гектар. В любом месте можно сделать скважину, и везде нефть. Она также и в прудах, и в реке, и так далее. Мы примерно подсчитали, это действительно более 2000 тонн. Сняли ролик, записали интервью с местными жителями. Выяснили, что там люди начали болеть, люди уже сражаются с Транснефтью более 2,5 лет. В итоге Транснефть пытается замолчать, замаскировать ситуацию, скрыть последствия аварии. И мы сделали короткий 3-минутный ролик, который опубликовали в интернете. Вот на сегодняшний момент этот ролик уже посмотрело почти 1,5 миллиона человек. В итоге мы имеем сегодня общественный резонанс. Сегодня мы хотим привлечь внимание депутатов Государственной Думы, журналистов, для того, чтобы защитить интересы жителей. Потому что это масштабная катастрофа. И если такие аварии происходят и так себя ведут чиновники и нефтяники, то рано или поздно мы можем получить подобные ситуации в любом другом регионе, потому что протяженность трубопровода Транснефти – это 50 тысяч километров. Это масштабная, опять-таки, я подчеркну, катастрофа. Это наш Мексиканский залив. И на такие вещи просто нельзя закрывать глаза.
Владелец нефтепровода компания «Транссибнефть», по словам местных жителей, отказывается ликвидировать последствия аварии. Вместо этого нефтяные выбросы засыпают толстым слоем грунта. Но при первых же осадках нефть снова выходит наружу. На просьбу «Радио Свобода» прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Транссибнефти» пообещали это сделать, но конкретных сроков не назвали. Дмитрий Гудков и его коллеги полны решимости защитить жителей Машковского района, которым чиновники не только не помогают справиться с ситуацией, но и угрожают расправой.
Мы хотим защитить активистов, вот этих капитанов гражданского общества наших, которые встали на защиту граждан, жителей Машкова, потому что сегодня им угрожает. Николай Иванович Кузнецов, который возглавляет инициативную группу, получает ежедневные угрозы по домашнему телефону. Мы обратились в ФСБ по этому вопросу. Ему разбили машину, ему подбрасывают всяких дохлых крыс. И вот у него 4 внуков, он хочет жить, и мы опубликовали его обращение к президенту. И он как раз рассказывает об этой ситуации, просит его лично вмешаться.
С Дмитрием Гудковым беседовала Мария Морозова. Николай Кузнецов, начальник производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования «Транссибнефти», говорит, что не может оставаться в стороне от ситуации и поддерживать руководство нефтяной компании, поскольку эта экологическая катастрофа в том числе касается лично его и его семьи.
Я конкретно и себе, и открытым текстом сказал, что я молчать не буду. Сватовья мои 14 лет имеют дачу на втором пруде, который также подвергся вот затоплению нефтью. И находятся два моих внука. Одному 16 лет, другому 10 лет. Они сейчас не купаются, не рыбачат. И воздух отравленный постоянно. И постоянно вот это испарение нефти идет. Осадки, когда вот бывает жаркая погода, осадки буквально покрывают машины белыми такими пятнами. Ну и будучи всю жизнь, я считаю, что я честно прожил жизнь и хочу дальше прожить эту жизнь. Ну, просто встал, конечно, неравный как бы бой. Ну, я хочу доказать и докажу, что здесь произошла трагедия.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на суде по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева гособвинение снизило на 20 миллионов тонн объем нефти, в хищении которой обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа. Россия и Венесуэла подписали договор о строительстве первой атомной электростанции на венесуэльской территории. Соглашение было подписано президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом в ходе переговоров в Москве. В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации убит боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, милиционеры блокировали группу экстремистов в частном доме. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Вадима Булавинова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со строительством торгового центра. На Украине число жертв столкновения автобуса и локомотива возросло до 45. В больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший. Власти Израиля официально одобрили строительство 238 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Тем самым Израиль прекратил действие моратория на строительство на территориях, оспариваемых палестинцами. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран хочет обсудить конкретные даты переговоров с шестью мировыми державами по его ядерной программе после того, как Евросоюз выступит с предложением провести новый раунд переговоров. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в заключении. В Пакистане, в горном районе Северный Вазиристан, вблизи афганской границы, сегодня погибли по меньшей мере 3 боевика в результате ракетного удара с американского беспилотного самолета. На западе Сомали сегодня были похищены боевиками гражданин Великобритании и сомалиец. Оба являются сотрудниками гуманитарной организации Save the Children. Продолжим программу, и настало время для нашей беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите, ну, что, по вашему мнению, вы сегодня считаете самым главным на нашем сайте, помимо того, что вы сегодня дежурите онлайн, конечно. Пожалуйста.
Да, Саш, я действительно дежурю в онлайне, и поэтому слежу, может быть, не так подробно, как обычно, за теми материалами, которые появляются на сайте, и, тем не менее, конечно, слежу и читаю их всех. Это не только мое мнение. Я смотрю на статистику наших посещений и могу сказать, что материал интервью с Борисом Немцовым, которое сейчас размещено на сайте, уже собрало довольно большое количество читателей и продолжает привлекать их внимание. Поэтому о нем мне хотелось бы сказать особо. Это часть стенограммы из программы Михаила Соколова. Программа состоялась вчера, и Борис Немцов у него был в качестве гостя. На сайте опубликован тот фрагмент, который касается друзей Владимира Путина. Ну, понятно, почему эта тема неизменно вызывает такое большое внимание читателей. В частности, речь идет о Геннадии Тимченко, одном из крупнейших нефтетрейдеров. По словам Немцова, этот человек продает около 50-60 миллионов тонн нефти в год. Это составляет около 30% всей экспортируемой нефти из России. При этом, напоминает Немцов, в 1999 году Геннадий Тимченко был предпринимателем средней руки с официально задекларированным доходом в 500 тысяч долларов в год. Но после того, как Владимир Путин стал президентом, дела Тимченко резко пошли в гору. Те фрагменты, которые были посвящены Геннадию Тимченко в известном докладе Немцова «Путин. Итоги», вызвали резкое недовольство героя. И Тимченко подал на Немцова и Милова в суд. И вот-вот в замоскворецком суде должен состояться судебный процесс, в котором Борис Немцов и Владимир Милов предстанут в качестве ответчиков, а в качестве СССР тот самый Геннадий Тимченко. Правда, я, например, сомневаюсь, что московская публика увидит Тимченко в суде. Скорее всего, его интересы будет представлять кто-то из его адвокатов, но, в конце концов, может быть, и появится. И Немцов в этом интервью сравнивает Лужкова и Путина. Он говорит, Лужкова была жена бенефициаром, то есть конечным выгодоприобретателем того, что происходило в Москве, а у Путина бенефициарами становятся его дружки, говорит Немцов, это цитата. В частности, Тимченко или тренеры по дзюдо Ротенберге. Словом, рекомендую интервью Немцова нашему коллеге Михаилу Соколову. Его отрывки опубликованы на главной странице сайта «Радио Свобода» и стоят сейчас в центре этой страницы. А я пойду отвечать на ваши вопросы в онлайн-режиме на нашей интернет-странице.
Людмила, спасибо. Я напоминаю, что и с нами в эфире сейчас, и на сайте «Радио Свобода» в онлайн-режиме работает главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Польская прокуратура получила от российской стороны очередные 7 томов документов, касающихся авиакатастрофы под Смоленском, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Генеральный прокурор Польши Анджей Серемет назвал переданные документы ценными для следствия и заявил в эфире телеканала ТВН-24, что в полученных 7 томах, среди прочего, есть протоколы осмотра тел 52 жертв катастрофы под Смоленском. Кроме того, в документах есть протоколы допросов 40 свидетелей, среди которых половина – непосредственные свидетели, поэтому я считаю, что это очень важные материалы. На вопрос, почему в переданных документах содержатся протоколы осмотра 52 жертв катастрофы, а не всех 96, Анджей Сыремет не смог ответить, сославшись на то, что документы нужно сначала перевести на польский язык и тщательно изучить. Сыремет подчеркнул, что в первую очередь, по понятным причинам, будут переводиться именно протоколы осмотра тел погибших. Оппозиция, в свою очередь, продолжает критиковать польские власти за отсутствие прогресса в сотрудничестве с российской стороной касательно расследования причин катастрофы польского президентского самолета 10 апреля нынешнего года. Прошло уже более полугода, а мы до сих пор не получили наиболее важных материалов от российской стороны. С нами не хотят поделиться, хотя есть и черные ящики, и фотографии с места происшествия, заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Право и справедливость» Збигнев Гижицкий. В четверг генпрокурор Анджей Сыремет на специальной пресс-конференции заявил, что надеется на лучшее сотрудничество с российскими коллегами. 22 ноября российская прокуратура получит документы, касающиеся катастрофы, от Межгосударственного авиационного комитета. С этого момента я рассчитываю, что динамика реализации запросов польской прокуратуры перейдет на совершенно другой этап. Тогда можно будет ожидать ускорения работ, а также реализации тех ожиданий, которые находятся исключительно на уровне сотрудничества польской и российской прокуратур. Между тем, на следующей неделе польская сторона начнет работу над собственной оценкой заключения Межгосударственного авиационного комитета, которое касается Смоленской катастрофы. В понедельник я лечу в Москву. Мне сообщили, что в Межгосударственном авиакомитете будут представлены основные позиции заключения, касающегося катастрофы, заявил представитель Польши при МАК полковник Эдмунд Клих. Между тем, на месте катастрофы начали работу польские специалисты, цель которых – детальный осмотр места трагедии. По неофициальной информации, которую подают ряд польских средств массовой информации, они уже нашли несколько фрагментов самолета и человеческую кость. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В российской блогосфере наблюдается всплеск интереса к беспозвоночным. Поводом к этому стал твит губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, находясь в Кремле на торжественном приеме в честь президента ФРГ Кристиана Вульфа, Зеленин обнаружил в своей тарелке с салатом дождевого червя. Губернатор поделился курьезом с читателями своего микроблога, сопроводив рассказ фотографией беспозвоночного. Несмотря на то, что сообщение очень быстро было удалено, фотография кремлевского червя успела просочиться в блогосферу. Событие пришлось комментировать пресс-секретарю Управления делами президента Виктору Хрекову, который усомнился в существовании червя, а также помощнику президента РФ по международным делам Сергею Приходько. Последний говорил с плохо скрываемым раздражением, намекнув, что поступок Зеленина говорит о его безответственности и глупости. Неожиданный конфликт из-за червяка между чиновниками столь высокого уровня превратил бытовой случай в политическую и этическую проблему. Блогер портала slon.ru Кирилл Савиц считает, что Зеленин поступил элементарно невежливо по отношению к организаторам банкета.
Такое поведение губернатора на официальном приеме говорит о том, что во власти находятся такие же, как мы, простые люди, не сильно отягощенные правилами этикета и представлениями о дипломатии. Ясно, что официальный прием в честь президента другого государства – штука скучная. Губернаторы стояли своим кружком и развлекались как могли. В общем, непобедима не только Россия, но и российский менталитет. И не зря нас продолжают считать сибирскими медведями, перебравшимися в города. Демонстрировать уважение мы будем только к тем, кто сильнее, или к тем, кто может пригодиться.
Другой блогер Slon.ru, журналист Андрей Калитин, напротив, склонен рассматривать поступок губернатора как проявление гражданского мужества.
Я лично знаю многих, кто бы его съел из вежливости, из страха, из политкорректности. Я знаю тех, кто не сказал бы об этом никогда и никому. Но теперь я знаю того, кто сказал. Если червяк все-таки был, трактовать это общественно-политическое событие можно по-разному. Это либо черная метка тверскому губернатору, а он не понял и клюнул на червяка, как провинциальный окунь, да еще публично. Или это была проверка. Свои, мол, про червяка никогда не скажут, да еще при высоком госте из Германии. А Зеленин вынес ссор из СБ, значит, ему нельзя доверять что-либо серьезное.
В пользу конспирологической версии говорит и то, что Федеральная служба охраны и управделами президента проводят проверку по факту появления червя на официальном мероприятии. Каковы бы ни были результаты расследований, не подлежит сомнению, что сфотографированный Зелениным червь не является автором твиттера «Кремлин червь», хотя он и ведется от его лица. Через твиттер червь пытается вступить в переписку с президентом Медведевым, губернаторами и депутатами и жалуется на свою судьбу.
Шеф утратил ко мне доверие. Меня только что отрешили от кремлевской кухни.
Все внимание англоязычной блогосферы приковано в эти дни к спасенным чилийским шахтерам. Примечательно, что восторги доносились в основном из Америки. Британцы раздраженно ворчали или выдавали суровые рекомендации. Характерный пример британского брюзжания – пост спортивного редактора Independent Саймона Райса на сайте газеты. «Никакие они не герои, они просто застряли», – напоминает он читателям.
Не слишком ли много внимания чилийским шахтерам? Это, конечно, чудо, что они выжили, но почему об этом надо говорить по всем каналам. Раньше я и знать не знал о чилийских шахтах, а теперь я в курсе, чем они там питаются, что там температура всегда 30 градусов, и где у них там столовая. А зачем мне это знать? И потом вся эта истерия. Люди в блогах и твиттере пишут, что рыдали перед телевизорами. Принцесса Диана, помноженная на 33. Поскорее бы все это закончилось.
Тем временем американские блогеры делают из шахтерского чуда самые неожиданные выводы. Эшби Джонс в юридическом блоге на сайте The Wall Street Journal вспоминает о научной статье 1949 года, в которой автор Лон Фуллер представлял гипотетическую ситуацию, очень близкую той, что произошла в Чили. Разница лишь в том, что в истории Фуллера шахтеры, чтобы не умереть от голода, договаривались друг с другом и съедали одного из своих товарищей. Соответственно, после спасения они сразу же попадали под суд. Эшби Джонс разъясняет, как могла бы строиться в таком случае защита.
Принятая в обществе правовая система не может применяться к людям, от него оторвавшимся. Оказавшись в изоляции, они заключают между собой иной договор в соответствии с ситуацией, в которой они оказались. Тем не менее, оказавшихся в подземной ловушке шахтеров могли возникнуть самые разные проблемы, и в ходе их решения могли быть совершены правонарушения. Если в шахте и существовала какая-то правовая инстанция, то это было точно не чилийское правительство. Допустим, в шахте все-таки было совершено преступление, тогда было бы гениально, если бы чилийский адвокат использовал при защите нарушителей аргумент Фуллера.
На сайте The Huffington Post эксперт по национальной безопасности Майкл Влахос обнаруживает в истории чилийских шахтеров мирную модель национального единения, доселе никак не задействованную в европейской истории. Он пишет:
«В истории идентичность всегда создавалась посредством войны. С некоторого времени война обслуживала также и нужды национального государства, которое стало нашим общим священным ориентиром. Запад прошел через две мировые войны, чтобы понять, насколько разрушительным и примитивным может оказаться этот кровавый ритуал. Война прославляет национальную идентичность, но она же ее и убивает. Но, слава богу, война не единственный ритуал идентичности. Об этом свидетельствует Чили. Национального единения вполне можно достичь посредством спасения шахтеров».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», еще раз напоминаю, работает иногда наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на суде по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева гособвинение снизило на 20 миллионов тонн объем нефти, в хищении которой обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа. Россия и Венесуэла подписали договор о строительстве первой атомной электростанции на территории республики. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Вадима Булавинова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со строительством торгового центра. На Украине число жертв столкновения автобуса и локомотива возросло до 45. В больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший. Власти Израиля официально одобрили строительство 238 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Тем самым Иерусалим прекратил действие моратория на строительство на территориях, оспариваемых палестинцами. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в тюрьме.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Ставрополье хочет покинуть Северокавказский округ.
Комментарии экспертов.
Гитлер стал уроком истории, Сталин пока нет.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о приговоре Егору Бычкову.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Представители Европейского Союза впервые публично признали возможность пересмотра Международной энергетической хартии в соответствии с пожеланиями России. Эксперты считают, что даже само проведение переговоров на эту тему может замедлить реформирование энергетического сектора ЕС. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Генеральный секретарь энергетической хартии Андрей Мерния считает целесообразным предложение российского президента Дмитрия Медведева о ее пересмотре с учетом сложившейся ситуации на мировом рынке газа. Такое заявление, как пишет газета «Коммерсант», он сделал в четверг в Санкт-Петербурге, отметив, что имеет в виду конвенцию по обеспечению международной энергетической безопасности, которую Россия представит в ближайшее время. К Европейской энергетической хартии на сегодня присоединились около 50 государств. Россия этот документ подписала, но не ратифицировала, поскольку, вопреки его нормам, отказывается допускать иностранцев к своим трубопроводам. Тем не менее, Москве с хартией приходится считаться. Евросоюз – основной потребитель российского газа, именно на ее принципах пытается реформировать свою энергетику. Одна из основных целей такой модернизации – максимальный отказ от долгосрочных контрактов на поставку топлива в пользу биржевых или спотовых, то есть разовых сделок. Против этого выступает Россия в целом и «Газпром» в частности, которому уже сейчас становится все труднее конкурировать с поставщиками, прежде всего, сжиженного природного газа, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Ситуация практически вернулась в 2009 год, когда был избыток предложения газа, он, в принципе, оставался все это время. Сейчас он просто усилился в связи с перетоком СПГ на европейский рынок, в связи с тем, что в Штатах цены на газ ниже, поэтому экспортеры СПГ преимущественно везут его в Европу и в Азию. Поэтому, конечно же, на фоне того, что цены низкие, у «Газпрома» цены, в общем-то, высокие, выше $300, поэтому, конечно же, это не стимулирует потребителей покупать дорогой газ.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров согласен, что сейчас европейцам выгоднее покупать газ по ценам спотового рынка. Однако он допускает, что такая ситуация будет не вечной.
Рынок, в принципе, формируется теми взаимоотношениями между покупателем и продавцом, какие, в принципе, возможно сформировать. Поэтому для основных потребителей «Газпрома», естественно, в данный момент выгоднее было бы, если бы основное значение при расчете цены имел спотовый рынок и спотовые цены. Но при фазе восстановления, которое там сейчас ли, через год ли, но будет, спотовый рынок может существенно обгонять по текущей цене средние цены контрактов, которые рассчитываются на долгосрочной основе. Просто надо понимать, что спотовый рынок гораздо более волатилен.
На этом фоне «Газпром» уже заявил о возможной корректировке действующих соглашений с европейскими компаниями, например, о привязке части его поставок к спотовым ценам. Однако такое решение, по мнению Виталия Крюкова, должно приниматься с учетом глобального анализа газового рынка.
Вероятность такая есть, но, видимо, для этого надо более значительное падение спотовых цен на газ, чтобы «Газпром» понял, что эти изменения уже фундаментальные, эти изменения будут продолжаться не 1-2 года, а 5-10 лет, может быть, 15 лет. Только в этом случае «Газпром», видимо, пойдет на определенные уступки, а так «Газпром», в принципе, говорит, что все это спекуляции главным образом, и цены на газ вырастут, поэтому для «Газпрома» пока нет стимулов идти вот на изменение формулы цены.
Эксперты сейчас не берутся прогнозировать, что будет с ценами на спотовом европейском рынке в краткосрочной перспективе. Дмитрий Александров из «Универ Капитала» напоминает, что он в основном пополняется за счет поставок сжиженного природного газа, производство которого из-за экономического кризиса заметно сократилось.
Есть большое количество, например, проектов по производству сжиженного природного газа, которые, естественно, в большей своей части нацелены на рынок Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, Индии и Европы. Они, в принципе, могут оказать очень мощное давление и снизить цену на спотовом рынке газа в будущем. Но в данный момент они все законсервированы. Насколько будут они быстро вводиться, медленно вводиться, это сложный вопрос.
По оценкам, убытки «Газпрома» даже от частичного перехода на спотовые цены могут составить несколько миллиардов долларов ежегодно. Однако, как утверждает аналитик капитала Виталий Крюков, они будут вполне сопоставимы с потерями концерна от сокращения экспортных поставок в связи с падением спроса и неконкурентными ценами.
Мы здесь должны говорить о тех потерях, которые «Газпром» понес в связи с тем, что у него, например, в прошлом году обвально падал экспорт, потому что было избыточное предложение газа, и «Газпром» как бы действовал на этом рынке не опережающе. Он, в общем-то, отстал от потребителей. Поэтому потери, они исчисляются миллиардами долларов. Я думаю, что если «Газпром», в общем-то, будет оставаться в таком же положении, не будет видеть те вызовы, которые стоят перед компанией, и будет дальше упускать время, то эти потери будут только увеличиваться в будущем.
Поэтому, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, «Газпрому» уже сейчас следовало бы все-таки подумать о привязке части своих поставок в Европу к ценам спотового рынка, но взамен на определенные обязательства.
Это гарантии, что по спотовой цене будут закупаться большие объемы. То есть гарантия в объемах взамен на согласие эти объемы продавать по спотовой цене.
Очевидно, что конфигурация будущих взаимоотношений «Газпрома» с европейскими потребителями будет определяться и с учетом возможной корректировки энергетической хартии. Как предполагает ее генеральный секретарь, переговоры об этом могут начаться уже в ноябре.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Британии широко обсуждается демографическое исследование, опровергающее традиционное представление о том, что старение населения и увеличение продолжительности жизни приведет к катастрофическим последствиям для государственного бюджета и пенсионной системы страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На протяжении многих лет британские демографы бьют тревогу. К середине столетия старики станут обузой для общества. Неподъемные для госбюджета расходы на их содержание приведут к финансовой катастрофе. Эти прогнозы, как правило, основываются на так называемом индексе возрастной зависимости, соотношении числа людей старше 65 лет к населению работоспособного возраста. Считалось, что в связи с повышением продолжительности жизни и увеличением числа пожилых людей этот индекс неизменно повышается. Однако исследование, опубликованное в журнале Science, опровергает этот устоявшийся прогноз и называет традиционную методику определения возрастного состава населения анахронизмом. По мнению авторов исследования, к середине века человек, достигший 65-летнего возраста, не будет считаться стариком. Прежние подсчеты стоимости содержания и обслуживания пенсионеров, считают они, не учитывают набирающий силу рост продолжительности жизни и, главное, увеличивающийся при этом уровень работоспособного возраста. Сейчас официальный пенсионный возраст в Британии как для мужчин, так и для женщин равен 65 годам. К 2044 году правительство намерено увеличить его до 68 лет. Такая же ситуация в Германии, где к 2031 году пенсионный возраст будет увеличен с 65 до 67 лет. А так как основные расходы по медицинскому обслуживанию пенсионеров приходятся на последние годы их жизни, то нынешняя демографическая тенденция, если она сохранится, приведет к большей продолжительности здоровой и работоспособной жизни пожилых людей. Исследователи пришли к выводу, что угроза того, что к середине века пенсионеры превратятся в неподъемную обузу для общества и будут угрожать благосостоянию работающих граждан, абсолютно несостоятельна. Заместитель директора благотворительной организации HUK Салли Уэст отмечает в интервью «Радио Свобода», что увеличение работоспособного возраста и продолжительности жизни чреваты собственными серьезными проблемами.
При необходимости работать дольше с неизбежностью возникнут проблемы увеличения числа рабочих мест, создания равных возможностей на рынке труда, необходимые переквалификации и обучение. Опасность заключается в том, что если пожилые люди по какой-либо причине не смогут продолжить трудиться, они окажутся в возрастающей зависимости от социальных выплат, что отнюдь не пойдет им на пользу и не приведет к экономии средств, на которую рассчитывает правительство.
Салли Уэст критически относится к демографическим прогнозам и выводам исследователей, которые, по ее мнению, не учитывают многих факторов старения и пренебрегают индивидуальными особенностями людей пожилого возраста.
Исследуя процесс старения, следует принимать во внимание множество факторов. Говоря о возможности продления работоспособного возраста, исследователи не всегда обращают внимание на то, что у разных людей разная предположительная продолжительность жизни, различный жизненный опыт и профессиональные возможности. Они нередко воспринимают людей лишь как статистические единицы. Нужно быть очень осторожными в этом отношении и не судить о старости только на основании даты в свидетельстве о рождении. У двух 75-летних пенсионеров могут быть абсолютно не схожие состояние здоровья, доход и социальное положение. Необходимо видеть в людях их индивидуальность и предоставлять им возможность ее реализации, а не подходить к ним лишь с точки зрения их хронологического возраста.
По мнению Салли Уэст, продолжительность жизни и возможности дольше работать вызовут не только снижение расходов в социальной сфере, но и потребуют создания системы стимулов, способствующих более длительной и более здоровой жизни.
Необходимо уже сейчас задуматься не только о снижении расходов по обслуживанию пожилых людей, но и об уменьшении их зависимости от системы здравоохранения и других социальных служб. Нужно, чтобы у них возникали собственные стимулы для более продолжительной и здоровой жизни. Следует создать для этого систему индивидуальных стимулов, скажем, возможности для физических упражнений, здоровой диеты и тому подобного. Мы обязаны все для этого сделать.
Говорила заместитель директора организации HUK Салли Уэст. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодня в Москве проходит заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Вот такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, поговорим, например, о том, чем примечателен очередной пленум ЦК Коммунистической партии Китая, проходящий сейчас в Пекине. И вас ждут все наши постоянные рубрики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кировский районный суд, рассматривая это дело, допустил много грубейших
новая
нарушений.
Новая стратегическая концепция Союза, реформа организации и создание новой
прокуратуры. Попытка поделить население России на разные категории противоречит нормам.
2003 года идет кампания тотального вранья.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».